Спасибо большое. Первый чуть потише, поменьше. Нам напомнили, что наступило время для размышления над Словом Божьим. Итак, сегодня я хотел бы обратиться к теме, которая, на мой взгляд, опять в некотором смысле стала очень актуальной для нас. Однажды мы уже говорили об этом, но, видимо, пришло время вспомнить этот разговор, потому что, по моим наблюдениям, я думаю, вы со мной согласитесь, эта тема назрела. Вообще, проблема эта, она, я бы сказал, застарелая. Я не могу сказать про всех христиан, но в определенных церквях, я имею в виду не конфессиях, а именно церквях из разных конфессий, эта проблема проявляется, в том числе и в наших церквях, и в том числе и в нашей церкви. Я имею в виду шум во время богослужения, посторонние разговоры, ненужное перемещение по залу. И порой, когда входишь на богослужение, в дом, где собирается народ Божий, место поклонения Богу, создается впечатление, что это не место поклонения Богу, а некий такой клуб по интересам, где люди собрались, оживленно о чем-то беседуют, о разных совершенно темах, как прошла неделя, что было, что не было, какие проблемы на работе были и так далее, и так далее. И что нужно купить, скажем так, когда суббота закончится. Вот. И мы постоянно на это внимание обращаем, но результата как будто бы и нет. В чем причина этого? Я думаю, что главная причина в том, что мы не понимаем до конца, насколько важно благоговение в Доме Божьем и почему оно важно. Я сегодня хотел бы остановиться на двух историях из Слова Божия, которые, может быть, подскажут нам или скажут нам о том, как Бог относится к этому вопросу, к вопросу благоговения на месте поклонения Ему. К вопросу о том, как сам Бог смотрит на, скажем так, нарушение с нашей стороны. Можно ведь сказать, что какая разница, как мы себя ведем. Главное, что у нас в сердцах. Если у нас в сердцах есть любовь к Богу, то Бог видит наши сердца, а то, что как внешне мы себя ведем, это уже не так важно. Да, мы... Совсем недавно об этом говорили с моим сыном, и он точно так же сказал, какая разница, как я себя веду, во что я одеваюсь, какая разница, главное же то, что в сердце, да, Бог же на сердца смотрит, он же не так, как человек, ему внешность не важна. Согласны вы с этим? Ну, с одной стороны, казалось бы, так, но с другой стороны, давайте мы с вами посмотрим на вот эти две истории, которые я хочу сегодня как бы вот в пример привести, и посмотрим, действительно ли для Бога внешнее не важно, а важно только внутреннее. Без всякого сомнения, внутреннее важно. Наверное, даже важнее, чем внешнее, но означает ли это, что внешнее никакого значения не имеет? Что мы можем приходить в дом молитвы в чем угодно одетыми, вести себя как угодно и утешать себя тем, что... Бог ведь на сердца смотрит, а сердца наши к Нему стремятся, значит, Он нас как бы простит, спустит на тормозах это все. Спускает ли Он на тормозах такое? Первая история записана во второй книге Царств, в 6 главе, с 1 по 11 текст. Давайте мы... Или 1 Паралипоменон, 13 глава целиком. Ну, мы почитаем по второй книге Царств, там немножко поменьше, но суть от этого... не меняется. Второе царство, 6 глава, с 1 по 11 текст. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал...» Мы, кстати, недавно совсем об этой истории говорили, в пятницу вечером, когда размышляли над книгой «Патриархи и пророки». «И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти мне к ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его». Вот интересная история. Не кажется ли вам, что как-то очень сурово обошелся Бог с Озой и со всем обществом Израилевым на самом деле? С одной стороны, ведь посмотрите, общество Израилево, оно что, идолам поклонялось в этот момент? Что у них в сердцах было? Вот мы говорим, сердце важно. Что у них было в сердцах? Радость от чего? Они, наконец, переносили ковчег Божий в Иерусалим. Храма тогда еще не было, но они переносили его из... забыл я, как называлось это место, где он находился, не Силом, а еще один город. Силом уже был разрушен. Там, в этом городе, находилась скиния, и в том числе и ковчег. И вот Давид вместе со всеми израильтянами вознамерился перенести ковчег в столицу. То есть намерения их были самые благие. В сердцах их, они, написано, плясали, да, и ликовали пред ковчегом Божьим. Что наполняло их сердца? Радость перед Богом. Прославление Бога. Понимаете? И вдруг такое. То есть они наполнены радостью от того, что служат Богу, от того, что делают Ему, ну, неправильно говорить, что делают Ему, что они совершают богоугодное дело. И это так оно и было. Да? Или нет? Разве не богоугодное дело они совершали? Они делали богоугодное дело. К этому мы еще чуть позже вернемся, да? То есть в сердцах у них было все в порядке. И вдруг посреди этой радости и ликования происходит смерть, которая перечеркивает все. Всю эту радость, все ликование. То есть люди Богу радуются, а Бог вдруг берет, хлоп, и все перечеркнул. Всю эту радость, вся радость превратилась в печаль. Разве Бог справедливо поступил? Ну, если на сердце-то смотреть, нужно было наоборот радоваться вместе с ними. А он вдруг хлоп, и все. И вся радость кончилась. Дальше, да, если мы к Озе теперь обратимся. Разве Оза что-то плохое сделал? Почему он дотронулся до ковчега? Ну, потому что написано, повозка, на которой везли ковчег, она наклонилась, и Оза видит, что ковчег сейчас съедет и на землю упадет. Что он должен был сделать в этот момент? Ну, конечно, он инстинктивно потянулся его поддерживать. Да, только дотронулся, хлоп, и все. И нету его. Вот если мы будем говорить, что для Бога важно только состояние нашего сердца, можем мы объяснить, что там произошло? Вот попробуйте, я не могу объяснить. Если мы говорим, для Бога важно только состояние нашего сердца, остальное не важно, попробуйте объяснить мне эту историю. Что там произошло? А что действительно там произошло? Нарушение Божьих постановлений. Каких? Да, совершенно верно. То есть ковчег должен, не должен был быть на повозке перевозим, да? А он должен был быть, прошу прощения, а он должен был быть переносим. Когда ковчег строился, у него, когда только его создавали, специально были сделаны кольца на углах ковчега, да? А в эти кольца продето что было? Шесты. Скажите, эти шесты вынимались когда-нибудь из ковчега? Вот ковчег стоял в скинии, шесты где? В углу стояли, рядышком? Они всегда были в этих кольцах. Для чего? А для того, что ковчег этот никто не мог не видеть, не то что трогать, его видеть даже никто не мог. То есть, когда священники собирали скинию для того, чтобы его перенести, что они делали? Она была так устроена, что покрывало, которое покрывали скинию при сборке, они покрывали этот ковчег. И покрывали его так, что только кончики шестов выступали за пределы покрывала. И после этого уже, когда священники вот эту процедуру сделают, причем священники тоже ковчег не видели, никто его не видел, только тогда должны были кто прийти и за шесты эти взяться и нести? Левиты, левиты. Не всякий человек из сынов Израилевых, не любой израильтянин мог его носить, а только левиты, больше никто. То есть, на самом деле, когда мы смотрим на то, что было сделано Давидом и его людьми, что мы видим? Что они нарушили? Да буквально все. Практически все из всех этих повелений. То есть, они, левитов там, ну, по крайней мере, они не упоминаются даже здесь. Ковчег не переносится, а перевозится на повозке. Да? Ну и в результате возникает действительно ситуация, когда там какая-то ямина на дороге попалась. Если бы его несли левиты, могла такая ситуация в принципе возникнуть? Не могла. А здесь она возникает. То есть, на самом деле, чья вина во всем, что здесь произошло? Отчасти да, отчасти Давида. И в чем же состояла его вина? Что у них в сердце было что-то не так? Правила они не соблюли, которые Бог поставил. А как же быть с тем, что правила не важны, а важно, что в сердце? А значит, для Бога важно. Значит, для Бога важно. Для него очень важно, что в сердце. Важнее всего, что в сердце. Но после, когда мы об этом говорим, говорить о том, что для него только то, что в сердце важно, а остальное не важно. Можем мы так сказать? Вот, еще одна история. То есть, если посмотреть на то, что произошло в этой истории, то мы видим, что действительно, для этих людей перенос ковчега в Иерусалим был радостным событием, долгожданным событием, праздником сердца. Но они не обратили внимания на какие-то мелочи. Ну какая разница, что там, перевозить его, переносить. Могли они знать, что с ним надо делать, с этим ковчегом, как его доставить? Откуда мы знаем, что могли? Вы знаете, а может у них Тор не было, может они ее потеряли? Или забыли прочитать. Знаете, откуда мы это знаем? Прочитайте чуть дальше, как Давид второй раз переносил ковчег Божий в Иерусалим. Все было точка в точку, как нужно. До малейшего, вот он посмотрел, что произошло. То есть он это и в первый раз мог знать, раз во второй-то знал, да? Но он подумал, ну какая разница? Главное, что в сердце. Там не важно, что остальное будет, да? В результате весь праздник обратился в горе. Спрашивается, ну, Бог какой нехороший, да? Людям праздник испортил. Еще одна история, тоже нам хорошо известная. В книге Левит, 10 глава, с 1 по 2 текст. Левит, 10 глава, с 1 по 2 текст. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их. и умерли они пред лицом Господним. В чем их вина состояла? Вот судя по этим стихам, мы не идем дальше пока. Мне там, почему они это сделали, это уже другой вопрос. А вот что, в чем здесь вот эти два стиха, о какой их вине говорят? А что, он какой-то другой, что ли? Что, он от чем-то отличается? Тот огонь вот такой зеленоватый, а этот синеватый был? Или, может, у него температура была неправильная? Разве есть? То есть, другими словами, что произошло? Они входят в святилище, да? Им нужно поддерживать огонь на жертвеннике курения. Для этого им нужен огонь какой-то. А какой именно? С жертвенника всесожжения. Здесь много есть теорий, что там произошло. Может быть, они прошли мимо, забыли. Может быть, они вообще забыли, как помните, Вадим Николаевич как-то проповедь говорил, забыли, что на жертвеннике всесожжения надо огонь поддерживать, и он там потух, и неоткуда было брать. Здесь Библия об этом не говорит. Но как бы там ни было, они приходят в святое, а огня у них нет. Я имею в виду того, жертвенника всесожжения. Но есть зажигалка. Зажигалка есть. Какая разница? Чем зажечь? Огонь, он везде огонь, он и в Африке огонь. Правильно? Что, он не зажжет, что ли, его? Ну, не взяли, зажгли. Чем кончилось? Смертью кончилось. Вот это интересно на самом деле. То есть, оказывается, Бог к этим внешним проявлениям, казалось бы, ну какая разница, внешнее-то это внешнее, главное, что внутри. А оказывается, Бог на эти внешние проявления-то обращает очень серьезное внимание. В обоих случаях мы видим, что Бог не просто пожурил там Давида или Озу, он не просто им выговорил там или через пророка им весть послал какую-нибудь, что вы неправильно все сделали, да? А что здесь происходит? Смерть сразу. О чем это говорит? О том, что Бог не просто к этому внимательно относится, он к этому очень внимательно относится. Настолько внимательно, что может даже праздник испортить, ему посвященный. Итак, что Бог хочет сказать своему народу через эти две истории? Чему он хочет нас научить? Если переводить это на нас, если переводить это на наше время, на наше богослужение, на нашу жизнь, как тогда можно сформулировать основную мысль этих двух историй? Пренебрежительное и легкомысленное отношение к богослужению, потеря благоговения, на самом деле означают пренебрежение кем? Самим Богом. А за это во времена древнего Израиля наказанием была смертная казнь, что и произошло в обоих этих историях. Бог таким образом запечатлевал в сознании своего народа то, что в его доме, в его присутствии необходимо особое благоговение и особое отношение к его повелениям, какими бы малозначимыми они нам не казались. Вот мы с вами поговорили о Давиде, что он нарушил, да, что фактически все было нарушено, он пренебрег. Я не думаю, что со злым умыслом пренебрег, он просто решил, что это не так важно. Мы же ликуем, мы же радуемся, мы прославляем Господа, вот что важно. А эти мелочи, они не так важны, и он на них не обратил внимания. Из-за этих мелочей произошло то, что произошло. Что касается самого Озы, ведь все-таки не Давид же был смертью-то поражен, да? А Оза, что с ним произошло? Почему? Он так, ведь мы же говорим, казалось бы, его была вина, что на колеснице ковчег вели? Наверное, нет. Не он же распоряжался, как его перевозить. Его была вина, что ковчег наклонился, что колесница наклонилась? Нет. А, как говорится, все шишки на него. Да, почему? Что? Что? Ну, как не должны? Он же не трогал ковчег до какого-то момента, шел просто рядом с ним. Вы знаете, нет, ну там весь Израиль был, как он. Воза не был случайным человеком. Там все израильтяне шли и ликовали, все, кто мог. Вот. Но Дух пророчества пишет, что Оза так долго находился рядом с ковчегом, то есть на самом деле более 20 лет до этого ковчег, после того, как его филистимляне вернули, помните, после поражения при священнике Илии еще, И вот этот вот ковчег находился в доме Аминадава более чем 20 лет. И за эти 20 лет, то есть Оза фактически вырос бок с бок с этим ковчегом. Он и родился, когда ковчег уже был в его доме, и рос, когда ковчег уже был в его доме. И, то есть он, для него это стало в каком-то смысле обычным предметом, шкафом, стулом, столом. Понимаете? То есть он потерял осознание особой священности этого предмета. В его сознании, ну, когда у нас стол наклоняется и упасть может, что мы делаем? Поправляем. Если у нас вдруг шкаф начал крениться, что мы делаем? Поправляем. Если ковчег начал крениться, что делать надо? Поправить. То есть он потерял осознание особой священности этого предмета. Он в его сознании ковчег свелся на уровень обыденных вещей в его доме. Он настолько привык к нему. И, собственно говоря, ведь с Надавом и Авиудом произошло то же самое. Для них служение тоже, они на него смотрели, как на что-то такое обыденное. Да, ну забыли взять с жертвенника всесожжения этот огонь. Ну, какая разница, возьмем зажигалку, зажгем. Ну, я утрирую, конечно. Ну, написано, что они какой-то огонь чуждый, какой-то, значит, что-то у них было там, чем зажечь. Ну, по-нашему, зажигалка или спички. Вот. То есть для них богослужение это был некий обыденный такой ритуал, не имеющий особого значения. И вот Бог напоминает и в первом, и во втором случае, что значение-то есть и очень большое. Вопрос, а не относится ли это все, то есть это мы про Озу, это мы про Надава с Авиудом, мы про Давида, к нам это все относится как-нибудь или нет? Проявляем ли мы должное благоговение в Доме Божьем? А вообще, что делает, может быть, можно сказать, а это и не Дом Божий? Это просто помещение, там полуподвальное. Там помещение 4, да, там дом номер 4, помещение 3, по-моему, да. С чего мы взяли, что это Дом Божий? А что вообще делает место Домом Божьим? Вот есть интересная история в книге Бытие в 28 главе. Давайте мы с вами возьмем и все-таки откроем, прочитаем. Бытие, 28 глава, с 10 стиха. Там тоже Дом Божий появляется, но совсем даже еще в более необычном виде. Итак, я, наверное, 16-го. Это о лестнице Иакова. Я не буду все это читать, всю историю читать. Вы помните, да, что Иаков вынужден был бежать из своего дома, спасаясь от гнева своего брата. Вот. И вот он один путешествует в пустыне, доходит до какого-то места, которое Вифиль называется, или потом оно будет названо Вифилем. И там его застигает ночь, и он ложится спать. У него кровати, конечно, нет никакой. Он кладет себе под голову камень. И когда он спит, ему снится сон. Лестница, которая начинается на земле, на небе и кончается на земле. И ангелы Божии восходят и нисходят, да, по этой лестнице. И сам Господь с этой лестницы обращается к нему. И вот, начиная с 16 стиха, я дальше читаю. «Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как что? Как Дом Божий. Это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя тому городу было Луз. А Вифиль переводится, вот у меня даже сноска есть, как? Дом Божий. Что сделало это? Там даже дом-то никакого не было, камень был один, пустынь вокруг. Что сделало это место Домом Божьим? То, что Бог там присутствовал. То, что там присутствовал Бог. Что делает помещение какое-то Домом Божьим? То, что здесь присутствует Бог. Вы знаете, Господь говорит, я живу на высоте небес, да, помните, Исаия 57 глава 15 стих, и во святилище, а также где? Со смиренными и сокрушенными духом, чтобы оживлять дух смиренных, да, и оживлять сердца сокрушенных. И Иисус сам говорит, где двое или трое соберутся, собраны во имя мое, там и я посреди вас. То есть, когда мы собираемся для того, чтобы прославлять Господа, что происходит? Господь присутствует здесь. И именно это его присутствие делает место Домом Божьим. Это место не делается Домом Божьим, потому что оно посвящено специально ему. Это очень важно, конечно, посвящение, но это не главное. Не делает место Домом Божьим особая архитектура какая-то этого места. Место Домом Божьим делает присутствие Божие. А Господь говорит, что я присутствую везде, где мой народ собирается для прославления моего имени. И то требование благоговения перед Ним, которое было дано древнему Израилю, и как мы видели, Бог этому требованию, этим наставлениям придает особое значение. Это требование, оно распространяется на, скажем, вот это помещение и на наше поведение в этом помещении. Это Дом Божий или не Дом Божий? Присутствует здесь Бог или не присутствует? Как нам вести себя на богослужении? Вот здесь я хотел бы очень, ну, скажем так, зачитать несколько выдержек из очень интересной и очень полезной для каждого из нас главы. В книге «Свидетельства для церкви», том 5, страница оригинала 491. У вас есть свидетельство для церкви? Там есть глава такая, которая называется «Поведение в Доме Божьем». Вот я очень советую вам, очень настоятельно рекомендую прийти домой и прочитать эту главу еще раз. То есть мы сейчас немного о ней поговорим и какие-то выдержки из нее прочитаем, но будет еще лучше, если вы после этого дома прочитаете ее всю целиком. Страница 491, оригинала страница. То есть она может быть в разных, разных изданиях, в разной странице, ну, физическая. Но вы знаете, да, что значит страница оригинала? Они обычно в квадратных скобочках рисуются такие. То есть, эта глава называется «Поведение в Доме Божьем». Там нет номера. Вот. То есть, какие-то рекомендации я устно буду давать, какие-то рекомендации буду читать непосредственно свидетельства для церкви. Итак, первое. Когда мы приходим на богослужение... В нашем случае на субботнюю школу мы приходим. Мы же сюда приходим тоже все. Как по-вашему, когда нужно приходить на субботнюю школу? В 10.00, в 10.05, в 9.55. Когда? В 9.45, да? А почему? На самом деле... Дух пророчества так и говорит. Она говорит, что вы приходите на богослужение за 10-15 минут до его начала. Если вы не задействованы в служении, если задействованы в служении, то еще раньше. Но если вам даже ничего не нужно делать, вы ничего не готовите, вы просто пришли поучаствовать в работе субботней школы, все равно приходите, как она говорит, за 10-15 минут. Для чего? Чтобы успеть до начала субботней школы вдоволь наговориться между собой, так? А как начнется, уже мы как бы успели все темы обсудить, можно и к субботней школе приступать. Это причина, нет? А для чего? Чтобы было достаточно времени для подготовки к началу богослужения или к уроку. О подготовке мы чуть позже поговорим. Опоздание на богослужение или на субботнюю школу, как вы думаете, что это такое, когда я опоздал? Кому? Неуважение. Почему? Если вам назначил встречу мэр города, а вы приходите на 10 минут позже, чем вам назначено, как это воспринимать? Вы выразили ему свое неуважение, вы показали, что встреча с ним для вас... У меня гораздо более важные дела есть. Ничего, потерпит 10 минут. Подождет, да. Пока я свои дела не сделаю. Когда мы опаздываем на субботнюю школу на 10 минут, что мы Богу говорим? Никогда над этим не задумывались? Вот стоит задуматься на самом деле. Мы то же самое говорим. Может быть, мы это не осознаем. Может быть, мы так не думаем. Но в реальности подумайте, загляните в свои сердца. Если я опаздываю, значит что? Значит, у меня есть дела поважнее. Поспать подольше, к примеру. Это важнее, чем встреча с Богом. Придя в Дом Божий, что нужно делать? Вот мы уже сказали, как себя вести. Вот я пришел за 10-15 минут. Вы уже покачали головой неодобрительно, когда я сказал, надо наговориться перед началом урока, чтобы потом можно было к уроку переходить. Да? А что тогда? Если не наговориться друг с другом, то что тогда нужно делать? Сейчас я сейчас читаю свидетельство для церкви. Когда поклоняющиеся приходят на место собрания, им надо держаться с подобающим достоинством и тихо проходить на свои места. Нельзя допускать в доме молитвы разговоров на обыденные темы, перешептываний и смеха ни до, ни после служения. Поклоняющихся должно отличать пламенное и живое благочестие. Согласны с этим? Написано, нельзя допускать разговоров на обыденные темы, перешептывания и смеха. Когда? Во время служения? Ни до, ни после. Во время тут даже и не говорится, это само собой разумеется. Даже до и после. Подготовка к богослужению. Необходимо, как говорится, настроиться на одну волну с Богом. Что для этого нужно? Я опять читаю из свидетельств. Ожидающим начала богослужения следует поддерживать истинный дух посвящения посредством тихих размышлений о божественном, возносить сердце к Богу в молитве о том, чтобы данное богослужение принесло особую отраду их сердцам и способствовало убеждению и обращению других душ. Им следует помнить, что в этом доме пребывают небесные вестники. Мы теряем возможность более приятного общения с Богом из-за своего беспокойства, из-за того, что не используем драгоценные мгновения для размышлений и молитвы. Надо чаще думать о своем духовном состоянии и возносить сердце и ум к солнцу праведности. Если, приходя в молитвенный дом, люди имеют подлинное благочестие перед Господом и помнят, что они находятся в Его присутствии, ключевой момент, то их безмолвие будет красноречивее любых слов. Перешептывание, смех и разговоры, которые выглядят вполне невинно в обычном рабочем помещении, неуместны в доме, где люди поклоняются Богу. Разум должен быть приготовлен для принятия Слова Божия, дабы оно оказало на человека должное действие и произвело благоприятное впечатление на сердце. О чем здесь говорит Вестница Божия? Она на самом деле очень важную вещь говорит, которую мы порой забываем или не обращаем на нее внимания. Если вы думаете, что вы сможете сразу после разговора о работе, о детях и прочее переключиться на Слово Божие, так хлоп, за одну секунду и переключились, то вы глубоко ошибаетесь. Для того, чтобы получить полное благословение от размышления, от рассуждения над Словом Божьим, от обсуждения того же урока субботней школы, что нам нужно сделать? Вот эти 10-15 минут хотя бы. Вспомнить еще раз. Когда вы приходите, вы пришли раньше, скажем, на 5 минут раньше. Почему не сесть, не открыть урочник субботней школы, открыть Библию, еще раз пройти по тем вопросам, над которыми вы размышляли в течение недели? Почему не подумать, о чем я могу поделиться с братьями и сестрами на уроке, да? Не рассчитывать на то, что учитель будет с вами только делиться, а вы будете сидеть слушать. Это, конечно, удобная позиция, но субботняя школа, она не для этого предназначена. Она предназначена для того, чтобы обсуждать уже изученное. И если я 10 минут посвящаю перед началом субботней школы тому, чтобы вспомнить, о чем я читал, помолиться об этом, подумать о том, как я могу этим поделиться с братьями и сестрами. Вот это действительно правильное отношение к поведению до начала субботней школы. Вот. Нам это необходимо. Если мы этого не делаем, мы очень много теряем. Если говорить о богослужении, вот мы сейчас сидим, проповедь слушаем. Как по-вашему, мы сказали уже, здесь Бог присутствует, да? Только ли Бог здесь присутствует? Только ли святые ангелы здесь присутствуют? А? Ну, это понятно, мы с вами здесь присутствуем, это ясно. А вот я, если говорить о невидимом мире, как по-вашему, дьявол здесь присутствует? Некоторые думают, если народ Божий собрался, Библии здесь 50 штук, он, наверное, на 100 километров к этому месту подойти не может. Ничего подобного. Он здесь тоже присутствует. А скажите, с какой целью он здесь присутствует? Что ему надо здесь? Что? Совершенно верно. Главная его задача здесь присутствует, и он, и ангелы его присутствуют. И главная их задача — это пытаться отвлечь наше внимание, отвлечь наши мысли во время проповеди и притупить наше восприятие. Вот его задача. Ведь во время проповеди может быть всего одна фраза, которая лично к нам, Богом, обращена. Она может быть всего одна, я это знаю по себе. То есть вся проповедь, но одна из этих фраз Богом была предназначена именно мне. Как по-вашему, сколько времени эта фраза заняла из уст проповедника? 5 секунд. И если я в эти 5 секунд занят тем, что слушаю звук мобильного телефона, звонящего у соседа, что? Все, я потерял. Я потерял именно ту фразу, которая Богом была мне предназначена. Вы понимаете? А дьявол очень хорошо знает, что может быть предназначено. Скажите, когда проповедник к проповеди готовится, дьявол не присутствует рядышком? Скажите, дьявол, когда проповедник выходит на кафедру, дьявол знает точно, что у него в конспекте находится и что он собирается говорить? Знает. Скажите, а знает дьявол, что вот эта вот конкретно часть проповеди вот как раз этому брату или сестре будет очень важна? И что он будет делать? Телефон зазвонит, ребенок закричит, все что угодно, но чтобы в этот момент внимание было сосредоточено не на том, что говорится с кафедры, а на чем-то другом. И он это очень успешно делает. Он это очень успешно делает. Я еще раз хочу прочитать отрывок из «Свидетельств для церкви». «Когда произносится слово, вам следует помнить, собратья, что вы слушаете голос Божий через его избранного раба. Слушайте внимательно. Не засыпайте ни на мгновение, ибо задремав, вы можете упустить...» Вот здесь она, видите, тоже интересный момент поднимает. Мы про дьявола, ну... У нас, может быть, еще более большая проблема есть, да, когда поспать хочется. «Не засыпайте ни на мгновение, ибо задремав, вы можете упустить те самые слова, в которых больше всего нуждаетесь, те самые слова, которые, если внять им, могут удержать ваши ноги от вступления на неверные стези. Сатана и его ангелы заняты тем, что парализуют и притупляют восприятие присутствующих, лишь бы только они не услышали предостережения, предупреждения и обличения. А если даже они их и услышат, то чтобы слова не возымели должного воздействия на их сердце и не изменили их жизнь. Иной раз маленький ребенок настолько отвлекает внимание слушателей, что драгоценное семя не падает на добрую почву и не приносит плод. Иногда молодые мужчины и женщины имеют так мало благоговения в Доме Божьем и так мало почтения к богослужению, что не переставая общаются друг с другом во время проповеди. Если бы они увидели ангелов Божьих, которые смотрят на них и отмечают их действия, им стало бы стыдно, и они испытали бы отвращение к самим себе. Бог хочет видеть внимательных слушателей. Именно в тот момент, когда люди спали, сатана посеял свои плевела». То есть плевела сатана сеет в наших сердцах когда? Когда мы спим, когда мы отвлекаемся, когда что-то нас отвлекает. У него удобный момент для того, чтобы это сделать. И еще один момент. Вот здесь несколько раз дух пророчества говорит о детях. О том, что дети могут отвлекать, да? Так что делать тогда? Вообще детей на служение не водить? Ну что с них взять? Да, они могут и закричать, и заплакать, и они же дети. Может их дом тогда оставлять, вообще не водить на служение? С собой брать. А что нам делать, чтобы не произошло то, о чем здесь предупреждает дух пророчества? Да, Дети являются ответственностью родителей. И очень плохо, когда родители про своих детей... Нет, конечно, я понимаю, хочется послушать Слово Божие. Хочется получить духовное наставление родителям, да? И тут уже как бы мы забываем о том, что дети с нами пришли, дети сами себе где-то ходят, но мы же, а мы же слушаем Божье Слово. Но на самом деле это прежде всего ответственность родителей. Не упускать детей из сферы своего внимания на богослужении. Недопустимо, чтобы наши дети своим поведением отвлекали внимание других людей. И эта работа на самом деле не только для богослужения. На богослужении мы видим лишь плоды этой работы или того, что эта работа не проводилась. Работа эта, она проводится дома. Прививать детям уважение к богослужению. И вы знаете, есть один момент очень важный. Я не знаю, вы сами решите, относится он к вам или нет. Я знаю, что такое порой бывает, и порой у меня это бывает. Когда родители, приходя домой, начинают обсуждать присутствие детей, или дети слышат о том, что на богослужении было хорошо, а что там было плохо, а вот этот проповедник хорошо сказал, а вот этот проповедник плохо сказал. И вот они обсуждают, разбирают всех по косточкам. А дети слушают. Что это формирует в их разуме? Вы знаете, это формируется то же самое, что формировалось в сердце Уозы, когда он 20 лет рос рядом с ковчегом. Вот он 20 лет рос рядом с ковчегом, для него ковчег стал чем-то обыденным. Когда они слушают такие разговоры и видят, что родители как бы, ну вот они пришли как в клуб, да, и обсуждают там, вот это хорошо было, это плохо было и так далее. У детей тоже формируется представление о богослужении как о чем-то обыденном, где можно побегать, попрыгать, покричать, потолкаться и так далее. Понимаете? То есть здесь очень важно, чтобы родители, во-первых, сами осознавали святость богослужения, чтобы они это детям прививали. Никогда не допускайте в своем разговоре, вообще это и для вас, для нас всех это важно, не только для детей, но уж для детей очень тем более важно. Когда вы говорите, вот сегодня там проповедь была, там проповедник был такой, вот он мне не очень нравится. У него так как-то не особо идет. Вот. Как-то у него вот речь нескладная, и вообще мысли у него такие неглубокие, вот там брат такой-то, вот у него мысли глубокие, речь складная, а у этого нет. Понимаете, о чем я говорю? Этого нельзя делать ни в коем случае. Во-первых, вы сами так думать не должны. А уж тем более это при детях говорить. Но это хорошо, это родители. Это самое важное, конечно же. А у нас, как у общины, есть ответственность за поведение наших детей? Какая? Вот мы... возмущаемся тем, что дети бегают, кричат, разговаривают. А с кого они пример-то берут? А с кого они пример берут? А мы тоже, ну, может, не бегаем, конечно, не кричим, но тоже стоим, болтаем. А дети рядом ходят, смотрят, а если взрослым это можно, а почему нам-то нельзя? Они же не на слова будут реагировать, они будут реагировать на действия наши. То, что мы делаем, они будут повторять. То есть дети на самом деле отражение взрослых. Только в таком, знаете, в усиленном варианте. Поэтому если мы не благоговеем перед Богом здесь, то тогда и требуем от детей, это ничего не даст. Они тоже не будут этого делать. А еще одна цитата. Это, кстати, относится к окончанию богослужения. Что у нас происходит, кстати, когда вот окончание богослужения, зазвучала фанфара и... Еще служители не успели пройти до конца зала, уже весь зал на ногах, уже дорога закрыта, нужно там как-то вот обходить кого-то, да? Все уже, так сказать, вовсю обсуждают насущные темы, насущные вопросы. Послушаем, что говорит дух пророчества. Когда произносится заключительное благословение, всем следует стоять тихо, как бы боясь утратить мир Христов. Пусть все выходят из дома молитвы без толкотни и без громких разговоров, ощущая, что они находятся в присутствии Бога, что око Его наблюдает за ними, и что они должны вести себя так, как будто Он зримо присутствует среди них. Скажите, а это как будто оно уместно? Я... Ну да, наверное. На самом деле, да, как будто он зримый, я согласен. Да, это к слову зримо. Но на самом деле он ведь реально здесь присутствует. Это не как будто, а на самом деле так оно и есть, о чем мы с вами уже говорили сегодня. Не останавливайтесь в проходах, приветствуя друзей или пытаясь побеседовать с ними. Не загораживайте проходы желающим выйти на улицу. На территории церкви следует вести себя со священным благоговением. Это не место для встречи, бесед со старыми друзьями, для обсуждения мирских дел и обыденных предметов. Все это надо оставить за дверями церкви. Бог и ангелы бесчестятся, когда люди ведут себя несерьезно, громко смеются или шаркают ногами, как это можно услышать в некоторых местах. Итак, еще одна цитата. Хотя Бог и не обитает в рукотворных храмах, однако Он присутствует на собраниях Своего народа. Он обещал, что если верующие соберутся вместе, чтобы искать Его, исповедать свои грехи и молиться друг за друга, Он посетит их Духом Своим, но при условии, что молящиеся Ему избавятся от всякого зла. Если они не поклоняются Ему в духе истине и святости, тогда их совместное общение не принесет им никакой пользы. Интересная тут фраза есть, что Бог присутствует на собраниях своего народа, если поклоняющиеся Ему, если молящиеся Ему избавятся от всякого зла. Можно это понять так, что мы тут все святые должны приходить, да? Но на самом деле имеется в виду нечто другое. Что? На самом деле имеется в виду очень простая вещь. Избавиться от всякого зла – это значит оставить все наши помыслы за бортом, скажем так. Никто из нас не совершенен. У всех у нас есть проблемы, недостатки. Все мы порой согрешаем. Здесь не имеется в виду, что прежде чем прийти на богослужение, мы должны все грехи свои оставить. Хотя, конечно, должны бы. Но мы знаем все, что... И выходя с богослужения, мы тоже можем совершить какой-то грех. Но то, что имеет в виду Вестница Божия, она имеет в виду то, что мы должны сосредоточить свой разум на божественных вещах, на Его Слове, на Его присутствии, на общении с Ним, на прославлении Его. И если наш разум не сосредоточен на этих вещах, то тогда, как она говорит, совместное общение не принесет нам никакой пользы. У меня вот вопрос. Скажите, все эти правила, вот мы читаем их, у вас не возникает такой, знаете, протест какой-то внутренний?
Нет.
Ну, такого требует. Разговаривать нельзя, ходить нельзя, общаться нельзя, ничего нельзя. Вообще не дом Божий, а какая-то казарма. Вообще все запрещено, ничего нельзя. Не возникает? На самом деле, у меня тогда вопрос к вам. А скажите, вот эти все правила, они для кого нужны? Они нужны, чтобы Богу польстить. Вот он смотрит, как мы тут все по стойке смирно стоим и молчим только вот так вот. И радуется, да, вот они меня почитают, да? Кому это нужно? Это нам нужно. Потому что вот эта последняя фраза, она имеет ключевой смысл здесь. Если мы пренебрегаем этим, то совместное общение не принесет нам никакой пользы. Если мы пренебрегаем благоговением, это не принесет нам никакой пользы. Когда Господь поражал Озу, когда Он поражал Надава и Авиуда, скажите, Он их поражал так вот, чтобы со злом, да? С какой целью Он их поражал? С какой целью это все произошло? Потому что Он хотел урок преподнести Израилю, потому что знал, что если подобное поведение будет продолжаться дальше, то тогда народ израильский потеряет те благословения, которые он мог бы иметь. Итак, мы пришли к самому главному и определяющему. Сколько раз мы уже об этом говорили? Много. Что с тех пор изменилось? Ничего. О чем это свидетельствует? Вы знаете, а как ее тогда приобрести, это благоговение? откуда его взять. Вы знаете, конечно, проповеди нужно произносить, поэтому время от времени мы их и произносим. Но я не возлагаю на эту проповедь, вы знаете, сразу вам честно скажу, каких-то вот таких великих надежд, что все теперь изменится и все будет по-другому. Скажите, а когда все будет по-другому? Вот что должно измениться, чтобы оно все стало по-другому? Вы знаете, главный стимул к тому, чтобы все было по-другому, он один, на самом деле. И мы сегодня про него уже несколько раз говорили. Главный стимул тут – это осознание особого Божьего присутствия рядом с нами. Это важно и в нашей жизни, в обыденной. Скажите, много, наверное, много бы вы дел не сделали, если бы в тот момент, когда вы эти дела делали, вы просто вспомнили о том, что Бог рядом с вами находится. Верно ведь, да? Но особенно это важно на богослужении, потому что здесь Бог присутствует особым образом. И вот если я прихожу на богослужение, понимая, что здесь присутствует Бог, что я прихожу в Его, на встречу с Ним, на аудиенцию с Ним, для того, чтобы послушать Его, для того, чтобы научиться чему-то у Него, какое будет у меня отношение к этому? И второе, если я забываю об этом, если я прихожу на богослужение для того, чтобы себя показать, других посмотреть, какое у меня будет отношение к этому? Понимаете? То есть на самом деле для того, чтобы что-то изменилось, нам нужно все-таки научиться, вот верой научиться помнить о том, что Бог всегда рядом с нами. Это стимул для всех. Для служителей, которые говорят о Боге в Его присутствии. Как один из реформаторов, когда его спросили, почему у вас проповеди одинаково звучат и для бедняков, и для князей. Казалось бы, для князей надо по-другому, да, проповедовать, для бедняков по-другому. Ну, бедняки кто такие, а князья кто такие, да? А он ответил очень просто. А я не вижу, говорит, кто там, бедняки или князья. Я вижу, что передо мной стоит Иисус Христос, и я говорю о Нем в Его присутствии. Понимаете? Представьте себе, что вам нужно говорить о Владимире Владимировиче Путине, когда он сидит рядом. Как вы будете говорить? Вы каждое слово 10 раз взвесите, да? А тот, кто стоит на кафедре, он говорит о Боге в присутствии Бога. Это очень интересно. Ну, не то, что интересно, это очень непросто. И для слушателей, которые осознают, что сам Бог обращается к ним через уста проповедующего. Откуда взять это осознание Божьего присутствия? Да, у нас сегодня уже на субботней школе это было. Оно не берется из пустоты. У вас не получится, знаете, вот всю неделю жить, не думая о Боге, а вот в субботу перед собранием вспомнить, о, я иду, там Божие присутствие будет. Не получится. На самом деле осознание Божьего присутствия, оно является результатом общения с Богом каждый день нашей жизни. Общение, когда Он становится нашим лучшим другом и господином всей нашей жизни. Только тогда, когда мы осознаем реальность Божьего присутствия в нашей жизни, когда мы будем иметь ежедневное отношение с Ним, как с нашим другом и Господом, когда мы будем отдавать Ему всю нашу жизнь без остатка, только тогда, когда мы осознаем Его величие и любовь к нам, недостойным грешникам, и мы осознаем величие того, в чье присутствие мы призваны, по Его великой милости и благодати, и благодаря Его великой жертве, только тогда мы сможем иметь истинное благоговение на месте поклонения Ему. Подумайте теперь, что когда вы входите в церковь и слышите разговоры, смех, перешептывание, а то и в полный голос, о чем это говорит? О каком уровне осознания Божьего присутствия членов церкви это говорит? Вот будем помнить об этом и будем стремиться к тому, чтобы каждый день я, можно сказать, вырабатывать осознание Божьего присутствия. На самом деле не нужно ничего вырабатывать. Если мы каждый день обращаемся к Господу через Его Слово, если мы каждый день обращаемся к Господу в молитве, в постоянной молитве, мы уже сегодня говорили с вами, что это такое. Вы знаете, вот это вот Божье присутствие, осознание Его присутствия, оно, его не нужно будет вырабатывать, оно само выработается. Но для этого нам нужно действительно каждый день общаться с Богом. Будем стремиться к этому. Аминь.
Аминь.